Печерский архимандрит говорит: «Если услышим, что едет в Киев из Москвы митрополит, то я, собрав старцев, запрусь в монастыре, и вы нас доставайте». Шереметьев извещал, что мещане радуются новому порядку, радуются освобождению своему от казаков. И из слов Брюховецкого можно было заключить, что положение мещан улучшилось, ибо казаки начали записываться в мещане. «Многие казаки, — говорил гетман царскому посланцу в ноябре, — пишутся в мещане, а я тому и рад. Думаю, что в несколько лет сделаю всех казаков мещанами. Так и шатости не будет». Но понятно, что казаки не могли хладнокровно смотреть на приближение такого порядка вещей. Особенно не могли хладнокровно смотреть на это в гнезде казачества, в Запорожье. Еще 5 февраля 1666 года Косогов доносил, что с ним в Запорожье осталось войско только человек с 500, и у тех нет запасов. «Запорожцы, — писал воевода, — царских ратных людей не любят, и говорят, будто по их милости не стало войску добычи. Хотят мириться с татарами и Дорошенком, а всему заводчик Кирилла Акадацкий и другие его товарищи, казаки той стороны Днепра. Кошевой Лиско Шкура, видя это, хотел сложить себя атаманство. Казаки упросили его остаться, но замыслов своих не покинули. Шкура недолго пробыл кошевым. В враждебной Москве казаки взяли верх, свергли его за то, что знался с московскими воеводами Петровой и Косоговым, да не дал казакам громить калмыков. Выбрали в кошевые Рога, который написал такую грамоту Брюховецкому: «Послышали мы, что Москва будет на Кадаке, но ее там не надобно. Дурно делаешь, что начинаешь с нами ссориться. Оружие не поможет в поле, если дома не будет совета. Хотя ты от царского величества честью пожалован, но достоинство свое получил от войска запорожского. Войско же не знает, что такое боярин, знает только гетмана. Изволь, вельможность твоя, поступать с нами по-настоящему, как прежде бывало, потому что не всегда солнце в сером зипуне ходит, и не знаешь, что кому злой жребий принес. Помни древнюю философскую притчу, что счастье на скором колесе очень быстро обращается. В мире все привыкло ходить, как тень за солнцем. Пока солнце светит, до тех пор и тень, и как мрачный облак найдет, так и места не узнаешь, где тень ходила. Так, вельможность твоя, умей счастье почитать». После перемены Кошевого Косогову пришлось плохо в Запорожье. С ним перестали советоваться и сообщать ему новости. Запретили добрым людям ходить к нему, разве кто тайком придет. Рогу запретили с ним знаться. Павла Рябуху явно бронили за то, что не громил царской казны, посланной в Крым. Послали на Кодак казаков, чтобы не пускать туда московских ратных людей и оставить чистую дорогу Днепром для заднепровских изменников. Косогов, не предвидя для себя ничего хорошего, ушел из Запорожья. Брюховецкий послал спросить Рога, что это значит. Тот отвечал: «Мы и сами надивиться не можем, зачем он ушел. Мы его не выгоняли, мы не изменники, как он нас описывает. Не знаем, не для того ли пошел, что у нас кукол ночных нет, с которыми, думаю, на Руси уже натешился. Войско запорожское государевых людей колоть не думывало, как он писал. А если когда и случилось, что казак, напившись, промолвил что-нибудь дурное, то быку не загородить рта, а человек пьяный подобен воску, что захочет, то и слепит». Брюховецкий писал царю: «Хотя все запорожские казаки в своих грамотах дружелюбно пишут ко мне, однако я боюсь, чтобы между ними не было какого-нибудь смятения. потому что в запорогах живут казаки большую частью западной стороны, которые перемогают желательных вашему государскому престолу. И теперь запорожцы дурно сделали, что, не отославши ко мне дорошенковых посланников с грамотами, отпустили их назад в Чигирин с честью и с ними отправили своих казаков к нечестивому Дорошенку не знаю с чем. Досказывали мне мои посланники, пришедшие из запорог, что тамошние казаки называют королей дедичными своими государями и ненавидят тех, которые служат верно вашему царскому величеству, особенно ненавидят дворян вашего царского величества, полковников войска запорожского, да и меня самого за то, что в малороссийские города посланы воеводы и стали ведать всякие угодья. Теперь запорожцы выслали человек больше 200 в Полтавщину, чтоб схватить меня. Стоят они в полтавском полку, в городе Баликах, которые города или деревни богатые отговаривались повинности своей отдавать вашего царского величества воеводам, или который казак к войску не выходил, к таким наказаниям за их гордость послал я вашего царского величества ратных людей на становище и велел брать всякий корм, чтобы им понаскучили хорошенько. В таком положении находились дела по сю сторону Днепра, когда пришла весть о заключении перемирия с Польшей. Мы видели, как истощенное государство московское жаждало этого перемирия. И понятно, что вторжение короля Яна Казимира в Малороссию в 1663 году не могло уменьшить этой жажды. В январе 1664 года отправился королю из Москвы посланник, стряпчий Кирилла Пущин, и повез царскую грамоту с предложением нового съезда уполномоченных. В феврале Пущин нашел Яна Казимира под Севском, в селе Ушине. Литовский канцлер Христофор Пац объявил посланнику, что с королевской стороны комиссары готовы, и что съезду быть в Белеве или в Калуге. Тут же приехал канцлеру крымский посол и объявил, что сам хан пришел под Азов с 50 000 крымцев и 40 000 янычар. Татарин предлагал Пацу истребить и донских казаков, и запорожских черкас, и требовал, чтобы ханские послы присутствовали на съездах королевских комиссаров с царскими уполномоченными. Канцлер отвечал, что когда король заключит мир с царем, то может помирить последнего и с ханом. Проводя крымского посла, Пац сказал Пущину: «Когда великие государи наши христианские склонятся к покою, то все мечи наши оборотим на этих бусурман». В то же время приехал в Москву королевский посланник Самуил Венславский и договорился с орденом Нащекиным и думным дьяком Алмазом Ивановым, чтоб царские уполномоченные, бояре князь Никита Иванович Адоевский, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, окольничий князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий, думные дворяне Григорий Борисович Нащекин, Афанасий Лаврентьевич орден Нащекин и думный дьяк Алмаз Иванов съехались с королевскими комиссарами, коронным канцлером Прожмовским и гетманом Потоцким с товарищами той же весною. Перед отъездом орден Нащекин подал государю записку, который настаивал на необходимости тесного союза с Польшей и обращал внимание царя на враждебные действия Швеции, которой надобно было, по его мнению, больше всего беречься. «Если заключить простой мир с Польшей, — писал Нащекин, — то надобно возвратить всех польских и литовских пленных, которых такое множество в службе во всех краях Великой России и в Сибири, поженились здесь, женщины замуж вышли, при союзе они могут остаться и нам очень надобны, потому что свои служивые люди от продолжительной войны стали к службе нерадительны, скучают ею, а в украинных местах без служивого доброго строя от хана Крымского и от калмыков быть нельзя. Союз с Польшей необходим потому, что только при его условии мы можем покровительствовать православию в польских областях. Единоверные молдаване и волохи, отделяемые теперь от нас враждебную Польшу, послышав союз наш с нею, пристанут к союзным государствам и отлучатся от турка. Таким образом, соединится такой многочисленный христианский народ, одной матери, восточной церкви, дети. От самого Дуная все Волохи через Днестр, Подолье, Червонная Русь, Волынь и Малая Россия, уже приобщенная к Великой. А поблизости ведомый наш неприятель швед. Как прежде, так и теперь по съездам посольским известно, какие разрушительные шведские неправды. И все их начинания от того, что с польским государством продлилась война, и внутренние ссоры повстали в Великой России. Явный же виновник ссор – шведский комиссар. Он для того и живет на Москве и делает, что хочет. Шведы всячески тайными ссылками советуются с ханом на разорение Великой России. Они составляют злые вести, в Стокгольме печатают и во весь свет рассылают, унижая московское государство. При мне грек Кирьяк привез эти вести из Москвы. Надобно думать, что получил их от шведского комиссара. И вот польские сенаторы начали быть горды и несходительны в мирных статьях, стали колоть нам глаза этим шведским сочинением, будто правда, что в Великой России страшное бессилие и разорение. По шведским же рассыльным вестям король и в Украину пошел, услыхав, что все московские войска высланы против башкирцев. В заключение Нащекин говорит, а Черкас малороссийских, как отступиться без заключения тесного союза с Польшей? Они, невзирая на Польшу и Литву, по совету с ханом и шведом, начнут злую войну на Великую Россию. Эта мысль о возможности отступиться от Черкас, неопределенно высказанная, сильно не понравилась государю. Он отвечал Нащекину. Статьи прочтены. И зело благополучные, и угодны Богу на небесах, и от создания руку Его и нам, грешным, кроме 53-й последней. Эту статью отложили и велели вынуть, потому что непристойно, да и для того, что обрели в ней полтора ума, единого твердого разума и второго половина, колеблющегося ветром. Союз — превеликое богоугодное дело. Всего света любовь и радость. Только о том с твердым рассуждением и с великим подкреплением наказов великих и полномочных послов отпустим по времени. А о черкасском деле? О здешней стороне мысль свою царскую прилагать непристойно. Потому что за помощью всемогущего Бога и твоим усердством и верную службу во Львове о здешней черкасской стороне ты отговорил. Впредь эта статья упомянута не будет. У нас, великого государя, твой извет про ту статью крепко памятен. И зато тебя милостиво похваляем. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного. То есть полякам недостойно владеть и западную сторону Днепра. Только то не от нас будет за грехи ученица. Если же оба куска хлеба достанутся собаке вечно есть, ох, кто может в том ответ сотворить? И какое оправдание примет отдавший святые живый хлеб собаке? Будет ему воздаянием преисподний ад, прилютый огонь, и немилосердные муки, от тех же мук да избавит нас Господь Бог милостью Своею и не выдаст своего хлеба собакам. Человече, иди с миром царским путем средним, и как начал, так и совершай. Не уклоняйся ни на десную, ни на шую. Господь с тобою. В мае царские уполномоченные отправились в Смоленск с таким наказом. Чтоб благонадежный и святый мир учинить и кровь христианскую успокоить вечно на обе стороны, а рубеж бы учинить под Днепр. Если польские комиссары рубежа постановить так не захотят, то вам бы по конечной мере говорить о стародавных городах. У Смоленске с 14 городами. У черкасах обеих сторон говорить и стоять всякими мерами накрепко, что они люди вольные, какая будет прибыль обоим государствам, если их напрасно в Крым отогнать и разорение, и войну всегдашнюю от них принимать. Если польские комиссары станут этому противиться упорно, то вам бы говорить о той стороне Днепра, чтоб там церквей в костелы не обращать и униатам не отдавать, города и черкас не неволить ничем, дать волю. О здешней же стороне Днепра, черкасских городах и о Запорожье говорить всякими мерами и отказать впрямь, и засвидетельствоваться Богом, что мы, великий государь, крови не желаем и впредь желать не будем. У пленных делать с превеликим рассмотрением, чтоб крепко и впредь постоянно и прочно было, и чтоб в том между обоими государствами, особенно же в своем государстве, ссор, кровопролития и убийств не учинить. О титулах говорить по окончании дела. Стоять крепко о белороссийских и малороссийских, чтоб теми титулами писаться нам, великому государю, потому что города Малой и Белой России к московскому государству и истори, а теперь под нашу высокую рукою многие, а королевскому величеству, этими титулами вперед писаться же. Стоять об этом накрепко и в пример предлагать, как польский король пишется до сих пор шведским. Если польские комиссары станут упорно противиться, то говорить с ними о титулах подумав, примериваясь к их польским и литовским хроникам, какие прежде у московского государства были города из Малой, Белой, Черной и Желтой России, к тем бы городам те и титулы прилагать. В этом бы нам, великому государю, вы послужили и породили, как вас Бог святый вразумит и наставит. Но скоро государь узнал, что службе и родению уполномоченных мешает несогласие между ними. Орден Нащекин, на ловкость которого царь больше всего надеялся, писал ему: «За многое пред Богом окаянство я в службишке своей неисправен. В твоем деле побежден многими душевными скорбями. Ни в чем не успеваю. Я от твоих ближних бояр, князя Никиты Ивановича и Юрия Алексеевича, до сих пор никакого обнадеживания в тайных делах не слыхал. Они службишки нашей мало доверяют и в дело ставят. У нас любят дело или ненавидят, смотря не по делу, а по человеку, который его сделал. Меня не любят и делом моим пренебрегают. А время, государь, скоро переменится. Делать бы теперь, не откладывая на иное время. О твоих рати и промысл, и как устали от службы тебе, великому государю, известно. Миру быть теперь самое время без проволоки». Государь прислал новый наказ: «Милость Божия да умножится с вами великими послами, и молитва Пресвятой Богородицы да поможет вам во всяком усердии вашем, и вам бы, великим и полномочным послам, а на имя стародавных честных родов, и приятелям нашим верным, боярину князю Никите Ивановичу, боярину князю Юрию Алексеевичу», было написано еще думному дворянину Афанасию Лаврентьевичу, но зачеркнуто, «о том же Бозе нашем здравствовать и радоваться. Да послужить бы вам Святой Восточной Церкви нам, государю, и приложить бы к вам усердию наипаче усердие и к промыслу промысл, и стоять бы за Полоцк крепко, образа ради Пресвятые Богородицы Владимирские и чудес, содеявшихся от него в видении Орли во время пришествия того образа во град Полоцк. Удержать бы этот город, хотя бы и денег дать немало. Слез достойное будет дело, если в святой, велелепной великой церкви Полоцкой поручница на имя уже более не возгласится православно, призовется по-римски или иною веру и неправо, и жертва не принесется правильно, но ученица церковь костелом или униатскую.